президент Владимир Путин. Вы слушаете Радио Свобода, протягиваем новины. Израиль будет протягивать наносить удары по воевниках Хамаса у полосе Газы, не глядя на критику Евросвязу и генерального секретаря ООН за чрезмерное использование силы, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В отказ палестинский лидер Махмуд Аббас поведомил, что палестинцы припыняют перемовы с Израилем. В субботу в вынику деяния израильских войск на территории Газы загинули каля 60 человек, сярод их цивильные. Жухары. Загинули так само два израильские жаунеры. Рада безпеки ООН обмерковала ситуацию у Газе на позачерговом поседжении и закликала Израиль и палестинцев терминово спынить гвалт. У Пакистане в вынику теракту загинули каля 40 человек, более за сотню пораненные. Смиротник подорвал бомбу на сходе старейшинов на полночном заходе краины, недалеко от межи с Афганистаном. Сход был скликан, как выказать поддержку Раду Пакистану у борьбе с исламскими воевниками. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен закликали остатних сябров НАТО накировать в Афганистан додатковые войски для подавления супротиву повстанцев. Ободва лидеры выступили после перемовы на президентском ранчо в Кроуфорде, штат Техас. Буш поведомил, что на саммите НАТО у красовику в Бухаресте он собирается закликать союзников до отправки подмацывания у Афганистан. Европейский связь открыты до сотрудничества с Сербией, не глядя на разные подходы до косовской проблемы, заявила министр замежных справ Австрии Урсула Пласник. После завершения неформальной встречи лидеров Евросвязу на австрийском курорте Лех, Пласник подкресила, что Украины Евросвязу будут будовать отношения с Сербией с терпением, настойливостью и упартостью. На хвале свободы вы слухали новины. Вы на хвале ночной свободы. С вами сегодня Вячеслав Ракицкий. Добрый вечер. Тягом наступной годины мы будем слухать наибольш цікавые, с моего глядзішча, материалы, якія прогучалі в ночном эфире Радио Свобода на гэтым тыдні, от понеделка до пятницы. Вас чекают фрагменты гуторок с гостями ночной свободы, досліды, огляды, репортажи, опытанні корреспондентов нашего радио. Смутная подея была в центре уваги ночной свободы на гэтым тыдні. На 49-м годзе жыцця после долгой и тяжкой хваробы на рак померла Ірына Казуліна. Жонка палітвязня, былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна. Нашы корэспандэнты ў Беларусі сачылі за развіццём падзеяў вакол смерці Ірыны Казулінай. Спачатку абмяркоўвалі, ці выпусціць з турмы на пахаванне жонкі Александра Казуліна, а пасля, як людзі развітваліся з гэтай мужнай жанчынай. Развітанне пачалося ў аўторак 26 лютага ў Менскім чырвоным касцёле. Адтуль вёў наўпроставы рэпартаж Алесь Дашчынскі.
У чырвоным касцёле працягваецца развітанне з Ірынай Казулінай. Паніхіда пачалася о 8 гадзіне вечара. Для ўваходу ў касцёл партрэты Ірыны Казулінай, запаленыя свечкі, кветкі. Людзі, якія сабраліся вакол касцёлу, утварылі жывы калідор. Труну з целам нябожчыцы ля ўваходу ў касцёл сустрэў ксёнд магістр Уладзіслаў Завальнюк, які прачытаў малітву. У касцёле сабралася каля 2000 чалавек. Людзі нясуць кветкі, вянкі з бела-чырвона-белымі стужкамі. Для нябожчыцы Александр Казулін, дочкі Юля і Вольга, родныя сябры. Развітацца з Ірынай Казулінай прыйшлі дыпламаты амбасадаў ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, іншых краінаў, вядомыя палітыкі, грамадскія дзеячы, моладзь. Паэт Геннадзь Бураўкін так патлумачыў, чаму ён прыйшоў развітацца з Ірынай Казулінай.
Я не мог сюды не прыйсці. Я прыйшоў, каб сказаць дзякуй, пакланіцца да зямлі і сказаць апошняе бывай чалавеку святла, чалавеку рэдкай добрыні і мужнасці. Лёс мне не падарыў доўгія гады знаёмства з Ірынай Івановнай. Нас з ёю звяла беда, беда яе сямейная, беда наша белорусская. Я просто дивился той мудрости, той добрине, какие нет у себя. Она служила не только своему мужу, семье, она служила огульной нашей справе, она служила Беларуси. И то, что так много сегодня людей пришло с ее развитаться, свидетельствует про то, что ей светло, ей добрыня были восприняты и были зрозумелые. И я надеюсь, что все мы еще долго будем согреваться памятью об ее. А приклад ее мужности, приклад ее незломности поможет нам у нашей святой справе борьбы за лепшение у лёсе нашей родной земли.
Я сказал пробач касцюлу, ксёнц Уладыслав, развітанне сёння плануецца працягнуць да 12 гадзіны ночы, а заўтра яно працягнецца з паловы 6 раніцы да 12 гадзіны дня. На якіх могілках будзе пахаваная нябожчыца, пакуль не вырашана. Ад маскоўскіх могілкаў атрыманая адмова. У касцёле гучаць жалобныя песні, людзі ідуць і ідуць, каб развітацца з Ірынай Казулінай, выказваюць спачуванне родным і блізкім. Я падыходжу да маці журналіста Дмітра Завадскага, гаспадарыні Вольгі. Чаму яна прыйшла развітацца з Ірынай Казулінай?
Во-первых, выразіць салідарнасць всему сообществу. Во-вторых, за тот беспредел, который учинили по поводу того, что не отпускали самого Казулина на проститься с женой. А в-третьих, это все-таки прежде к тому, чтобы объединиться с народом, который жаждет перемен. Я не могу быть в стороне от всеобщего и горе, и желание быть свободным.
Еще хочу нагадать слово ксянца Уладислава Завальнюка. Он сказал, что наши сердца и души наполняют в этой святыне Божия любовь, Божия добрыня, как мы, кто, як умея, узмолились до Бога, просячи ласки Божьей, милосердности и прощения для души святой памяти Ирины. Развітанне з Ірынай Казулінай в Червоном Костюле протягивается.
У сераду Ірыну Казуліну пахавалі на могілках у вёсцы Тарасава. Там прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вёска Тарасава знаходзіцца за 3 кіламетры ад кальцавой шашы і ад шашы з Менска на Гародню. Сюды каля 16 гадзіны прыехала жалобная працэсія. Людзі выйшлі з аўтамабіляў і аўтобусаў і рушылі праз лес. За старымі могілкамі адкрылася паляна, выдзеленая пад новыя могілкі. Тут лёс вызначыў знайсці апошні прытулак Ірыне Казулінай, з якой прыехалі развітацца некалькі соцень чалавек. Пад спевы касцёльнага хору труну вынеслі з катафалку. Пасля некалькіх малітваў ксёнц Уладзіслаў Завальнюк прапанаваў сказаць пра Ірыну Казуліну развітальнае слова. Гэта зрабіў сам Аляксандр Казулін. Ён сказаў пра сваю любоў да жонкі, пра яе самаахвярнасць і пра тое, што яна сваім прыкладам дапамагала людзям жыць і змагацца за жыццё. Аляксандр Казулін не сказаў ані слова пра палітыку. У некаторыя моманты ён плакаў, а слухачы яго плакалі і людзі навокал. Калі выглянула сонейка, Аляксандр Казулін сказаў, што прырода радуецца за Ірыну, якой у нябёсах лепш, чым на зямлі. Зноў загучала малітва.
Табе давяраем нашу сястру Ірыну, і моцна верым, што разам з усімі, якія памерлі ў Ісусе Хрысце.
Яшчэ больш за 20 хвілін доўжылася развітанне. Пад жалобныя спевы да труны падышлі маці і бацькі нябожчыцы, яе дочкі, іншыя сваякі, дзясяткі тых, хто лічыў Ірыну Казуліну сябрам, аднадумцам. Труну зачынілі і сталі апускаць удоў. Няхай усімагутны Бог дасць табе, сястра наша Ірына, піць з крыніцы ў жыцця вечнага. Пад гэтыя словы ксяндза Уладзіслава Завальнюка труну апусцілі ў магілу. Людзі пачалі кідаць у магілу па 3 жмені жоўтай зямлі. Потым узяліся за працу магільшчыкі, і праз 10 хвілін на магіле Ірыны Казулінай была гара кветак і вянкоў. музыкі зайгралі «Мой шлях» Френка Сінатры. Гэта не супярэчыла пажыццёвай волі Ірыны Казулінай, якая аддавала перавагу аптымістычным мелодыям. Народная артыстка Беларусі Зінаіда Вандарэнка сказала для Радыё Свабода.
Цяпер перажыць гэта, я думаю, Александру Владіславовичу дапамогуць. Іх выдатныя дочкі, бачна было, з якой цеплынёй яны ўсе ставіліся. Менавіта да яе, як аберагалі яе пакой, каб яна выконувала рэжым свой, які дапамагаў ёй працягнуць гэтае жыццё на зямлі. Ну што ж, вельмі змагалася. Такая моц, мала таго, яна так імкнулася дапамагчы беларускім жанчынам, якія хворыя менавіта на гэтую, на гэтае захворванне. Яна шмат зрабіла. Наколькі мне вядома, яна пісала ж кніжку. Я думаю, што ўбачыць яна свет з яе рэкамендацыямі, з яе парадамі, як трэба трымацца на нашай грэшнай зямлі тым, хто вось хварэе Беларусь, уся хварэе. Так ляджу і па тым, як адчуваюць сябе беларусы, ну, такого сярэдняга дастатку матэрыяльнага, то вельмі цяжка, вельмі цяжка. Царства нябеснае, я думаю, што там яе магутны Божа сустрэнуць як святыню нашу.
На вечар у менскім рэстаране «Золоты век» прызначана трызна па Ірыне Казуліны. Уже вядома, што заўтра, 28 лютага, Александр Казулін дасць прэсавую канферэнцыю. Увечары таго ж дня, калі нічога не зменіцца, ён мусіць вярнуцца ў калонію «Відзьба-3» для адбыцця яшчэ 3.5 гадоў зняволення.
Тиши над землей, у эфиры ночны, голос чистый гучит, как пение херувим.
Адным з паплечнікаў Ірыны Казулінай у апошнія гады жыцця быў вядомы лекар, галоўны мамолях Беларусі Леанід Путырскі. Разам з Ірынай Казулінай ён стварыў грамадскую арганізацыю «У промнях надзеі». Гэтая арганізацыя дапамагае хворым на рак малочнай залозы. Доктар медычных навук, прафесар Леанід Путырскі быў гостем «Начной свабоды» у дзень пахавання Ірыны Казулінай.
Ірына Казуліна была вашай намесніцаю ў арганізацыі «У промнях надзеі». Што вам удалося разам зрабіць?
Ведаеце, калі такая жанчына, як Ірына, сустракаецца ў жыцці, то просто мы не маглі не зрабіць нешта добрае з ёй. І вось у 2002 годзе мы стварылі такую арганізацыю «У промнях надзеі» ў дапамогу жанчынам, захварэўшым на рак малочнай залозы. Таму што сама Ірына перанесла эту хваробу. І не проста перанесла, а яна паспрабавала адна з першай у Беларусі, і не адна, а першая ў Беларусі, адкрыта казаць пра тое, не пабаялася, што яна хварэе на рак малочнай залозы, і што трэба нешта рабіць, каб жанчыны не баяліся, не баяліся этой хваробы, каб яны глядзелі за сабой. Своечасова звертались до медиков, и каб хоть нечто зробить для их, каб не было таких страдалец, як была и яна сама. И вот за гэты час, за 5 гадоў, мы шмат зробили. Мы вот апошнее, что и писали где-нибудь в прессе, что у вересні 2007 года зробили международную конференцию страны Европы и Азии, на которую приехали из 20 краин свету женщины и медики, и женщины, захворевшие на рак молочных желез, где выступила и Ирина, и вышла уже не добро себя чувствующая, але она, по-перше, организовала, амаль что была ведущим механизмом организации этой конференции, але она и вышла. Вышла и перед великой аудиторией сказала про свою хворобу, как она с ней змагается, и, ведаете, потом подходили шмат женщин, которые хворые на это захворывание, и дяковали ей за то, что у них отчинились в очи, что можно жить из этой хворобой, и яны все с большим натхнением будут глядеть в будущем. Потом у нас были и до этого еще конференции международных шмат у нас было, и для медиков, и она так само выступала и рассказывала про то, как треба жить, как треба змагаться. Мы зробили и для медиков школу такую, разом с американскими учеными, и они трохи помогли грошима нам, и мы обучили 120 гинекологов в Минской области некоторым питанням мамологии. Бо гинекологи зараз повинны по приказу Министерства охраны здоровья глядеть за женщинами с диффузной мастопатией, а они не вельми добро эту справу знали, и тому мы их обучали и протягиваем обучать и теперь. Шмат лекций для насельництва, и она ельничала, коли я выступал с лекциями для насельництва, и она так само выходила и рассказывала, как себя треба поводить, что треба робить, что треба каждый месяц самой женщине за собой глядеть, а коли малейшее что, ну, звертаться до доктора, не сядет дома месяц и полгода там. И вот таким чином мы и литературы шмат вельми надруковали, памятки для женщин, например, брошюры для насельництва робили. Вот так працевала Ирина, и конечно, я хочу сказать, чему Ирина на этой посаде была, наместница у меня. Это светлый человек был. И человек, який за 10 годов своей хворобы, от якого я не чул ни одного разу, каких-нибудь, не бачу слез, каких-нибудь попроков, что вот у нее не совсем нечто добро. Или было доброе, но 8 годов после того, как она оперировалась, то ли я оперирую ее. 8 годов все было добро, и можно было бы далей, как она не захворела тяжким гриппом, и перенесла грипп этот, и этот грипп, жаль, вызвал ворот хворобы. Але вот 3 годы, какие она жила с вельми тяжким захворыванием, с метастазами, и она дала пример всем женщинам, как треба змагаться в свое життё. Шмат чего перенесла. Химиотерапия была, але потом она попробовала другим методом лечиться. Это диета, это физкультурно-оздоровленческие комплексы, которые она сама распрацовывала. И, конечно, когда она худенькая выходила, але она без слез, а с блеском у очах рассказывала, как треба за собой глядеть. Ведаете, сколько профессионалов не казала про это, але когда выходит женщина, которая сама сдолила пермахчи хотя бы на некоторый час хворобу, это самый лепший приклад для всех женщин, которые глядят ее в очи, когда сами хворые.
Я нагадаю нашим слухачам, что на сувязи у Менску доктор медичных наук, профессор Леонид Путырский. Спадар Леонид, я хочу спытаться у вас, як у доктора, як у профессионала, ці, на вашу думку, был шанс у спадарыни Ирины вылечиться и жить, маючи тую хворобу, якую я намела, на той стадии, на якую я намела?
Ведайте, коли сказать одним словом, конечно, шанс у ее с самого початку был. Ее, как вы бачите, и все-таки подтверждено житем. 8 годов все было добро. И вот, когда мы на прикладе Ирины уважаем про эту хворобу, то треба сказать, что те порады, которые докторы робят своим пациентам, треба выконывать. Ну, вот, как Ирина не заболела, не захворела гриппом, тяжким гриппом, может быть, и не было вороту хворобы. Треба так само памятать, что тут треба и нервы в порядку, как были, и харчоваться треба добро, витамины ежи уживать. А вот коли уже хвороба звернулась до ее, то, на жаль, тут произошло так, что она стрельнула, эта хвороба отразу вельми мощно. И вельми мощно было, шмат метастазов было. Але так, як змагалась Ирина, ведайте, я думал, что ей будет добро.
З головним мамологом Білорусі Леонідом Путырським гутарив Юрась Бушляков. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами В'ячеслав Ракіцький, і ми протягуємо огляд найбільш цікавих матеріалів «Ночної свободи», які прогучали на гэтым тидні. Летось у Білорусі народилася найбільша за опошні 20 годов кількість близнятов – 965, а так само 20 тройнятов і одни четвероняти. Білоруські медики тлумачать підвищення кількості близнятов як генетичними факторами, так і гэтак званим екстракорпоральним зачаттям. Журналістський дослід Алены Струве.
Наталя Жукова працює у відділенні реанімації для народженців у одній з дитячих клінічних установ Менску. Поводле лекарки, сярод яе маленьких пацієнтів нерідко сустракаються двойняти і тройняти. Найчастіше гэта тыя, хто з'явився на світ дзякуючы прабірцы або экстракорпоральному зачаттю. Програма экстракорпорального зачаття ЕКА, поводле Наталі, виглядає так.
Стимулируется несколько яйцеклеток, специальные гормональные программы у этих женщин, и подсаживают женщин не одну, а несколько, потому что не все приживаются. А бывает, приживаются и две, и три. И на ранних сроках женщинам предлагают, либо оставляете всех, либо, так сказать, там делается укол в область сердца. Ну, а женщины, когда детей, если в семье нет, то оставляют и двоих, и троих. Но двоих часто, действительно.
Як лекарка с 20-годовым стажем, Наталья свечит, что у поравнания со звычайными детьми близняты наишестей на раджаецца больш слабымі і з недастатковай вагой. Паводле яе слову, аднаплодная цяжарнасць пры нармальным развіцці больш паўнацэнная, паколькі арганізм маці цалкам працуе на адно дзіця. Маці дзвюх блізнятак, дзяўчынак, Таццяна, большая частка цяжарнасці праляжала ў шпіталі на захоўванні. Дзве папярэднія спробы з датэрміновымі родамі двайнятак былі няўдалымі. Дзеці з'яўляліся на свет заўчасна і паміралі ад пнеўманіі. Ці гэта прабіркавыя дзеці, пытаюся я ў Таццяны.
Это генетично. У меня, у моих батьков так само были по линии батьки двойняты. Мои дочки народились маленькими, вага их была меньше за килограмм кожной. Шмат часу яны провели у шпитале, але потом, когда попали домой, почали добра есть, стали расти. Зараз уже все добра. Я сподіваюся, что яны вырастут вельми такими ласкавыми девчонками, обедзве разом, шмат гуляют на задной. Зараз у них вельми добрый, приемный нрав.
Таццяна каже, что контактуя с іншими семьями, где растут близняты. Поводле яе слова, у адрознення от звычайных братов и сестров, поміж детьми-близнятами меньше конфликтов, зайздрости и ревности, хотя, додає Таццяна. У близнятаў існуюць іншыя праблемы, напрыклад, праблема самаідэнтыфікацыі, як вынік таго, што іх блытаюць і прымаюць за іншага брата ці сястру. 40-гадовая Светлана разам з 4 сынамі жыве на Берасцейшыне. Двум старэйшым па 11 гадоў, яны двайняты, двум малодшым па 7. Малодшых нярэдка блытаюць, аднак паводле жанчыны дзеці добра развіваюцца як фізычна, інтэлектуальна, так і псіхалагічна. Дзеці Светланы нарадзіліся дзякуючы праграме ЭКА. З гэтай прычыны жанчына адмовілася ад інтэрв'ю, аднак дазволіла пагутарыць з адным са старэйшых сыноў, Пецям. Хлопец кажа, што ён, як і ягоныя браты, людзі самастойныя, яны робяць у доме амаль усё.
Сами привыкали ко всему. Все сложное младшим, что полегче. Старшие готовы, младшие едят. Остается, мы на всех готовим.
Ну вам весело?
Конечно, весело. Когда бегают, кричат, спрашивают, кто ты? Например, говорит, он Вадик, и говорит, я Славик. Младшие-то похожи, а мы старшие не похожи. Но я их узнаю, но те от учителя то путают.
Петя так само каже, что все браты мают однольковые густы, у тым лику кулинарные, отрымливают высокие оценки у школе и однольково марать трапить на фест близнято у США. То год у городу Твинсбург, штат Огайо, съезжаются двойняты, тройняты, четверняты и навод пятерняты за всяго свету.
І у додаток до досліду Алены Струве ми провели опитання людей у Вітебську. Чим, на ваш погляд, виховання двойні чи тройні відрознюється від виховання одного дитяти?
Если в семье двойняшки, то это очень хорошо, что они двое, потому что они смотрят друг на друга, видят себя со стороны, иногда даже на этом учатся. Если одному сложно, второй всегда поможет. Любви всем, я считаю, родители дадут одинаково.
На первых часах, вот покуль они трошки не подгадуются, значно тяжелее, чем когда одно дитя. Чисто вот догляд, больше часу, больше выдатков финансовых. А в смысле никакого духовного выхования, выхование двойнята по великому рахунку не отрознивается от выхования одного. одного дитяти в семье.
Когда один растет, это эгоист. Когда двое уже, они начинают друг к другу притираться. И ты уже, ну, смотришь, чтобы один ребеночек с другим находили общий язык.
Один, конечно, проще. И то сложно, но с этим еще как-то можно управиться. А в два ребенка сложнее.
Маме тяжелее, а воспитывать, она же их любить будет одинаково, так же, как и если бы один родился.
Мы сестры-близнецы. Я по самому опыту знаю, что поровну и внимание, и воспитание, и наказывали. Тебя приучают с детства к тому, что ты за кого-то несешь ответственность. Ты всегда чувствуешь, что кто-то есть рядом, кто-то родной. Главное, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным в чем-то, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым. Это же не копия, не клон твой. Просто очень похожий на тебя человек, но только внешне. А внутреннее состояние, оно абсолютно разное.